Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый вечер, дорогие друзья. «Лютеранская волна» в эфире. Сегодня 12 апреля. Сегодня Великая Среда, Страстная Среда. И мы движемся навстречу Великому Воскресению Христову, великому празднику Пасхи, который в этом году выпадает на 16 апреля. Но до этого мы с вами еще пройдем и Великий Четверг, день установления Святого Причастия, и Великую Страстную Пятницу, Великую Субботу, и, наконец, вступим в Светлое Христово Воскресение. В нашем Евангелическо-Лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла богослужения будут в четверг в 19:00, в пятницу в 19:00, в субботу в 19:00 и в воскресенье в 11:30. А я вам представляю сегодняшнего гостя «Лютеранской волны». Это Оксана Куропаткина, вы ее хорошо знаете, кандидат культурологии, старший научный сотрудник Центра изучения и развития межкультурных отношений. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, прежде чем мы приступим к нашей основной теме, я хотела бы вас вот о чем спросить. 1 апреля состоялась конференция нашей церкви в Самаре, и я знаю, что вы принимали в ней участие. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления от Самары, от приема, который там был, с кем вы там общались, ну и, конечно, какой доклад вы делали, на какую тему?
Самара интересный, удивительный город, особенно когда на него смотришь с точки зрения немецкой лютеранской традиции. Возможно, если бы я туда приехала просто по каким-то делам, я бы Самару так не узнала. А когда на нее смотришь, понимая, что первым ее губернатором был немец-лютеранин, то смотришь и на все строения, и на то, как устроена Самара, совсем по-другому. И поскольку уже настраиваешься на то, чтобы воспринимать Самару с этой точки зрения, то внутренние вибраторы что-то такое чувствуют. Вот. Явное, конечно, немецкое влияние на Самару, как и вообще на Поволжье. Об этом я только читала, а теперь, наконец, соприкоснулась.
Воочию видели.
Воочию, совершенно точно. Конференция происходила в Кирке.
Святого Георга.
Да, точно. Такое очень уютное, я бы сказала, здание, но у меня такое очень благоприятное впечатление произвело. И было интересно и необычно и слушать доклады в кирхе, в церкви, и самой такие доклады делать. Тема была широкая, выходящая за пределы даже, собственно, реформации, про власть духовную и про власть светскую. Соответственно, доклады были самого широкого профиля, не только касаемые протестантов, но даже, например, был доклад про мусульман, и о языке православных священнослужителей, например, 50-х годов, их отзывы от политики. В общем, это соответствовало широкому спектру, заданному тематикой конференции. Но в основном, конечно, доклады так или иначе касались протестантизма. Очень много было докладов про наши отечественные дела, про историю нашего отечественного протестантизма, как это было у нас в стране. И мне чаще всего бывает интересно слушать именно про какие-то частные вещи, потому что общие вещи мы все, как образованные люди, более-менее себе представляем, а вот какие-то частные подробности бывают очень интересны. Например, я запомнила интересный доклад, к сожалению, не запомнила фамилию докладчика. Доклад был о миграционной политике Российской империи применительно к протестантам. Вот, всякие разные интересные подробности, которые касаются лютеран, меннонитов, как и зачем их сюда звали, как и куда расселяли, и каково было отношение к ним государственной власти. В принципе, в общих чертах я об этом знаю, но послушать конкретные даты и цифры, даже если их, даже конкретику какую-то не запоминаешь, это всегда интересно и всегда познавательно. На конференции присутствовала и немецкая делегация, присутствовал архиепископ Штутгарта, делал доклад делал доклад профессор из Вены. И такое неформальное общение с немецкими гостями тоже было так интересно и познавательно. Было приятно, но, возможно, это просто так принято, uh-huh. и это норма, что священнослужители такого высокого ранга, высокого звания держатся очень просто и непретенциозно. Совершенно свободно подходят, uh-huh. знакомятся, просто разговаривают с хорошим английским языком, но это уж точно совершенно неудивительно. В общем, впечатление очень приятное. И, конечно, кормили. Для меня это очень существенный момент.
Хорошо конференции.
Кормили? Хорошо кормили. Чувствовалась немецкая основательность в этом вопросе. Вот, все посчитано, порции рассчитаны, порции большие, чтобы всем всего хватило, и все были довольны.
Хорошо, значит, у вас осталось очень хорошее впечатление и от Самары, и от той конференции, которая там произошла.
Вот единственное, что не хватило времени на задавание вопросов и на дискуссию. Но я понимаю, здесь организаторов, потому что им нужно было в один день впихнуть невпихуемое, uh-huh. как обычно. Вот. И вообще, слава богу, что все докладчики успели и уложились в срок.
А какой у вас регламент был?
Регламент был не более 15 минут. Uh-huh. 12-15 минут. Но докладчиков-то было много, даже с учетом того, что не все пришли. И недостаток времени для общения, для дискуссии, для задавания вопросов мы компенсировали тем, что общались в кулуарах.
Понятно.
Ну, как это обычно
понятно.
Бывает. Понятно. Вот, запомнился какой-то доклад, подходишь к человеку и задаешь вопрос.
Понятно. А много было народу? Я имею в виду вот слушателей.
Да, достаточно. Для меня это даже было удивительно, потому что бывает так, что специализированные научные конференции собирают узкий круг участников.
Да,
а здесь было достаточно много народу. Скамейки в кирхе были заполнены, ну, примерно на 2/3. Угу, то есть так угу. достаточно представительно. И было много молодых лиц.
Это приятно.
Да, это приятно. Приятно и тоже не очень обычно.
Понятно. Спасибо, Оксана. А теперь мы перейдем к нашей основной теме. И вот основная тема у нас такая, как сказать, может быть, она для кого-то прозвучит странно в передаче, которая называется «Лютеранская волна». Но, тем не менее, мы сегодня с Оксаной поговорим о целибатном монашестве и какие-то вопросы интересные обсудим. Вообще, как вы считаете, целибатное монашество, оно вот сегодня оно актуально или все-таки нет? Вот, а сейчас давайте я прошу вас нам позвонить.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
Ну, действительно, дорогие друзья, radioteos.ru, можете писать вопросы, я их прочту, а можете просто позвонить в прямой эфир 8 800 333 1706. И еще хочу сказать, что передача «Лютеранская волна» подготовлена при непосредственном участии Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России. В Москве мы проводим богослужение по адресу Старосадский переулок, дом 7/10. И вы всегда можете позвонить по телефону, код 495, телефон 628-53-36, и задать свои вопросы, когда у нас богослужение, и еще какие-то другие вопросы. Ну и так, Оксана, вот мы сегодня с вами такую тему определили, как монашество и целибатное монашество. Ну и вот как вы считаете, целибатное монашество, оно откуда возникло, как оно развивалось, и современное ли оно сегодня?
Ну, наверное, тут стоит уточнить монашество и целибатный образ жизни. То есть не всякий человек, принявший обет целибата, является монахом. Обет может быть и временным. То есть воздержание на определенный или неопределенный срок, и человек может впоследствии свое решение изменить и общину покинуть.
А все-таки что такое целибат? Вот давайте дадим определение. Что такое целибат?
Целибат – это отсутствие супружеских отношений во всех смыслах этого слова.
Воздержание.
Воздержание от супружеских отношений, да. Бывает так, что целибат присутствует даже в супружестве, вот, но это что называется, из разряда христианских экстремумов, которые имели место и в православной традиции, и в лютеранской традиции, вот как ни странно, они тоже имели место. В общем, всякое бывает. Но обычно стандартно целибат означает, что человек живет один. И делает это не просто так, не потому что в жизни не повезло, вот, а делает это как сознательный выбор. Как сказал апостол Павел, женатый заботится о том, как угодить жене, а неженатый заботится о том, как угодить Господу. А с монашеством и вообще с посвященной жизнью, то есть жизнью, которая, в которой нет места личной сфере, ситуация непростая, как водится. Довольно рано в истории церкви такой феномен появился, да и сам апостол Павел, как мы знаем, говоря современным языком, придерживался целибата. Монашество было очень популярно в те времена, когда церковь была признана государством, а потом стала государственной. И, соответственно, возникла большая опасность обмерщения. И люди, желающие угодить Богу, чувствуя, что стандарты церковные, которые неизбежно снижены были из-за вхождения массы язычников, их требуется поддерживать самостоятельным образом. И сначала они уходили в горы, в пещеры, вот, и, а потом было организовано, практически сразу было организовано общежительное монашество.
На одну минутку, у нас звонок в эфир. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Юргенсон.
Анастасия, добрый день.
У вас очень интересная и глубокая тема. Но я хочу немножечко продолжить из области музыки.
Да, Анастасия, сейчас я еще раз вас представлю. У нас звонок от Анастасии Юргенсон, президента фонда Петра Юргенсона. В прошлый раз вот в московском эфире «Лютеранской волны» мы как раз встречались с Анастасией. Анастасия, вы сегодня вот звоните нам, и я хочу вас спросить, что у вас нового, что нового вот в сфере музыки и Гастина Юргенсона?
В первую очередь мы, конечно, стараемся слушать классическую музыку в эти дни поста, потому что, конечно, такие гениальные композиторы, предпоряженные Господом, раскрывать сердца. И, конечно, вот венцом наших трудов будет концерт 20 апреля, уже на светлой неделе, на светлой седмице. Я приглашаю всех разделить нашу радость в кафедральный собор Петра и Павла. Это будут юргенсоновские ассамблеи. И мы услышим великолепную музыку от Баха до Чайковского. В 7 часов вечера мы ждем всех разделить нашу радость. И так как это будет происходить в дни ассамблей, я надеюсь, что мы к этому моменту раскроем множество тайн, связанных с именем Петра Юргенсона. С именами новых художников, то есть новых для нас, которые мы еще имена не знаем, которые работали в издательстве. Мы знаем, что там работал Добужинский, Билибин, вероятно, Васнецов, а может быть, какие-то другие уникальные фамилии. И, конечно же, какие-то новости будут для нас принесены теми докладчиками, которые изучали и другие направления в издательстве Юргенсона. Так что 20 апреля в 7 часов вечера мы все ждем в кафедральном соборе не только услышать великолепную музыку, которую издавал Петр Юргенсон, но и какие-то небольшие фрагменты из новостей о его издательстве.
Спасибо большое, Анастасия. Спасибо за ваш звонок. Еще раз приглашаю вас, дорогие друзья, в кафедральный собор 20 апреля в 19:00. Приходите на этот концерт. Вы узнаете для себя много нового, но и послушаете прекрасную музыку. Оксана, возвращаемся к нашей теме. Анастасия, еще раз спасибо вам за ваш звонок и за то, что вот вы пригласили нас на такой замечательный концерт. Значит, вы говорили о том, что монашество, в принципе, стало развиваться очень давно, еще в начале, в самом строительстве христианской церкви, развитии христианской церкви. И сначала монашество было все-таки отшельническим.
Да, какой-то промежуток времени. Антоний Великий, основатель монашества, основал именно отшельнический его тип. А его ученик Феодосий создал общежительное монашество, которое мы в основном и знаем как...
Под именем монашества.
Под именем монашества, да, совершенно верно. И надо сказать, что в Западной Церкви еще до Реформации проходили свои мини-реформации, когда... Церковь ощущала свою потребность в обновлении, в том числе и в обновлении посвященной жизни, и эти реформы касались и монашества. Так стали возникать монашеские ордена, ордена бенедиктинцев, потом францисканцев, связанных с именем знаменитого Франциска Ассизского. То есть изменения внутри церкви, внутри церковного отношения и устройства, и отношения к христианской жизни, они прежде всего касались монашества, которое воспринималось как некая гвардия церкви, как эталон, на который миряне так или иначе равняются, и именно поэтому необходимо было, чтобы эта гвардия подавала наилучший пример, вела всех за собой в Царство Небесное. Не все могут принять монашеские обеты. Церковь никогда, ни православная, ни католическая, никогда это не рекомендовала своим чадам. Ну, и понятное дело, что это было бы и невозможно. Но... подразумевалось, что это такой высокий путь христианина.
Вот, вот давайте про высокий путь поговорим. Вот... Да, высокий путь христианина, монашество, отказ от мирских удовольствий и от всего такого, но там целибат, выдавали всякие обеты разные, да, обет бедности, обет нестяжания.
Послушание.
Послушание, обет и так далее, и так далее. Но все-таки, как сказать, ну, монахи все равно... Вот вы говорите о том, что они были как бы, ну, идеалом, что ли, да, да, христианской
были,
жизни.
Я бы сказала, они были призваны к такому. А что получалось в итоге? А получалось в итоге по-разному.
Получалось по-разному в итоге, да. И мы знаем, что и монахи часто были, как сказать, ну, не совсем вели такую праведную жизнь. И в разных романах и исторических произведениях тому масса примеров разных есть.
А, ну, вот, правильно,
а вот правильно ли, что монашество является идеалом? Все-таки, если брать то, что, предположим, это идеал. Правильно ли это, что это идеал все-таки жизни христианина или нет?
Смотря, как мы определяем основную задачу жизни христианина. От этого будет зависеть то, что мы возьмем здесь в качестве идеала. Ну, мое мнение, сугубо частное и личное, в том, что задача жизни христианина – это соучаствовать Богу в его творческой деятельности и быть вместе с Богом через эту творческую деятельность, то есть выполняя то призвание, на которое тебя Бог поставил.
Правильно, да.
Максимально глубоко и с чувством, что называется. Я бы сказала так, что в условной, в мирской жизни, в которой мы живем, живет абсолютное большинство людей, это сделать можно и нужно, но это сложно. Я думаю, что очень многие христиане, включая протестантов, конечно, с этим сталкивались, что наш мозг устроен таким образом, что мы заботимся о том, что нас беспокоит здесь и сейчас, где что купить, как угодить своим родственникам и договориться с ними, как поладить со своим окружением, как решить какой-то конфликт. Это все совершенно нормально и естественно. Если ты при этом помнишь, ради чего это все. Если ты с Господом во всем... в том, что ты делаешь. Но поскольку мы существа падшие, это общехристианский тезис, от которого, собственно говоря, все идет, то во всех этих наших мелких делах мы преследуем прежде всего свою выгоду. Понятное дело, мы отстаиваем свои и только свои интересы, не заботясь об интересах ближних. И в этом, наверное, главная беда, ну, как мне кажется, не в житейской, не в том, что называется житейской суетой. В конце концов, раз Богу было угодно, что мы живем в такой жизни, значит, Он надеется на нас, что мы можем с этим справиться. Беда в том, что в этих мелочах, из которых жизнь строится, мы забываем самое главное, кому мы служим. И своей жизнью мы показываем, что вот в этих мелочах, в том, как я тяну одеяло на себя где-нибудь, там, на работе или в семье, или где угодно, я показываю, что в моей жизни царь не Бог, а царь я сам. И важно, что я хочу и что я себе по этому поводу думаю. Вот. И это большая проблема. Как не погрязнуть вот в этом во всем и через какое-то время, подняв голову на небо, понять, что я вообще христианин ли я? И в этом плане монашество – это такой радикальный выход из этой ситуации, попытка выхода из этой ситуации. То есть целенаправленно посвятить свою жизнь, в том числе вот эти житейские мелочи, от которых монахи ни в коем случае не спасены, как и мы все, посвятить их Богу. То есть, как барон Мюнхгаузен, вытащить себя за волосы из житейского болота и поместить в то место, где сам распорядок жизни будет мне постоянно напоминать, что с Богом нужно общаться, что нужно трудиться во славу Божью, что если ты живешь с людьми, то с людьми нужно считаться, потому что от людей ты никуда не денешься. С мужем, с женой в крайнем случае можно и развестись. В принципе, можно из монастыря бежать, в общем-то. Но это весьма затруднительно. И, в общем, тебе со всех сторон напоминалки о том, что Бог есть, и Бог от тебя чего-то хочет. И в этом плане я бы сказала, не знаю, насколько это правильно, я бы сказала, что естественно, что люди, которые приняли такое решение, они становятся образцом. Не за счет того, что они вознеслись на небеса и выше нашей житейской суеты. В конце концов, устройство жизни, необходимость самих себя кормить, она стояла перед монахами, как и стоит перед нами сейчас.
Но это, Оксана, извините, это было все-таки не всегда. Скажем, то, что мы знаем из нашей истории, из российской, да, что церковь была крупнейшим феодалом.
Но
церковь была крупнейшим феодалом, у нее были крестьяне, то есть рабы, в общем-то, да, поскольку это был, в общем-то, рабский труд, вот, и существовало очень часто не за счет собственных трудов, а за счет трудов вот крестьян.
Но при этом необходимость, например, каких-нибудь послушаний на кухне, она совершенно не отменялась. Конечно, какие-то монахи, особенно привилегированные, могли жить без особых трудов. Но все-таки основная масса монашествующих, несмотря на наличие крестьян, которые трудились действительно на монастырских землях, также участвовали в общем труде. Вот. И даже если предположить, что в каких-то случаях это было не так, был достаточно строгий церковный устав. Сегодня мы молимся столько-то времени, утром, днем и вечером. Смысл в том, что ты проходишь жизнь, и тебе все непрерывно напоминает о том, что Бог в твоей жизни главный. Другое дело, что человеческая природа, она может освещаться везде и может падать везде, независимо от места, куда ты сам себя помещаешь. И монахи сталкивались ровно с тем же, что вроде уйдя в такую посвященную жизнь, они не избавляются от человеческой немощи. Собственно говоря, основатель протестантизма столкнулся ровно с этим.
Вот, будучи, Лютера.
Конечно. Будучи августинским монахом, человеком действительно подлинно религиозным, Лютер изо всех сил старался угодить Богу, но пришел к тому, что ничего-то у него не получается. И из этого-то как раз он сделал вывод, а точнее сказать, это было такое его, как бы мы сейчас сказали, мистический инсайт, что спасает людей вера, а не дела. Что делами закона не оправдывается никакая плоть. Положение, легшее в основу протестантизма. И Лютер с этой позиции, как известно, очень жестко критиковал монашество. Да. Он сам отверг монашеские обеты, он женился на бывшей монахине, как известно. И по поводу монастырей...
У него была доброго очень жесткая позиция.
Да, доброго слова монастыри от него дождаться не могли. А тем более, что Лютер знал монастырскую кухню изнутри, и ему никто не мог сказать, что он говорит то, чего он не знает. То же самое касается и других ветвей протестантизма, которые считали, что, и там, например, Кальвин считал, что монастыри – это, помимо всего прочего, еще и рассадник безделья. Вот. Как раз вот, как вы говорите, что какие-то богатые монастыри могли ничем особенно не заниматься. А если даже они и молились, то какой в этом толк, если люди не работают своими руками и не делают что-то полезное?
Не живут в труде.
Не живут в полезном творческом труде. Но есть известная фраза Макса Вебера о том, что Кальвин открыл двери монастырей не за тем, чтобы людей оттуда выгнать, а за тем, чтобы туда весь мир загнать. И это касалось не только Кальвина, по сути, и в протестантизме получилась какая-то похожая вещь, на мой взгляд. То есть с одной стороны, святость семьи, ценность деторождения, воспитание детей, семья как малая церковь, все это, безусловно, было и есть, но при этом так называемый мирской аскетизм, под которым подразумевается умение себя ограничить, умение честно трудиться, честно выполнять свой долг, это был такой, условно говоря, обмерщенный вариант монашества, только без целибата. Вот. Но вот что интересно, что Лютер-то к монашеству относился весьма негативно, а последователи его отнесли целибатную жизнь к так называемой адиафоре, то есть к вещам безразличным. То есть и в этой вещи можно как угодить Богу, и можно Богу не угодить. Это то, что напрямую к нашему спасению не служит.
Не имеет отношения.
Не имеет отношения, да, это вещь нейтральная. Но любопытно, что именно в лютеранской традиции появилась тенденция к возврату вот этих форм посвященной жизни. Угу. Вот это интересно. Мне кажется.
А вот давайте мы поговорим об этих формах посвященной жизни, о том, что ближе уже к нашему времени, да, потому что, ну, вот мы с вами до эфира говорили, что я лично знаю двух таких человек, которые люди, посвященные Богу жизни, и живут, имеют профессию, живут в мире, в светском мире, но, тем не менее, не имеют мужа или жены, и свою жизнь, свою деятельность, профессиональную деятельность в том числе, посвящают именно Богу. Вот давайте об этом поговорим.
Давайте. Обычно возрождение монашества в прямом смысле этого слова и посвященной жизни в более широком смысле этого слова относят к 20 веку среди лютеран. Но я думаю, корректнее эту историю начинать прямо с конца 17 века, как ни странно. Потому что весьма логично и органично, что это представление появилось и было, ну, не то чтобы распространенным, но, скажем так, перспективным и для XVIII, и для XIX века. Во второй половине XVII века, как, наверное, знают большинство наших слушателей лютеран, внутри немецкого лютеранства появилось такое движение, как пиетизм, которое настаивало на том, что самое главное событие в жизни христианина – это новое рождение или рождение свыше. А после того, как человек покаялся, то есть всем сердцем отвратился от греховного образа жизни, как такового, Христос поселяется в его сердце, и, как сказал апостол Павел, уже не я живу, а живет во мне Христос. И самое главное – это сделать, как сказать, это двигаться в сторону вот этого самого главного события в жизни христианина. На практике это означало, что очень большое внимание уделялось вопросам как раз вот нашей мелкой обыденной повседневности. Как мне жить, чтобы угодить Богу? Мое внутреннее рождение, оно проявляется абсолютно во всем, абсолютно во всем, как я живу. Основатель пиетизма пастор Шпеннер ввел такие малые группы для чтения Писания, где люди, собираясь один-два раза в неделю, читали Писание на предмет вот этого самого, на предмет самого главного вопроса. А как я в своей жизни угождаю или не угождаю Богу? И, соответственно, они получали обратную связь, кто что по этому поводу думал. И вот внутри этих сообществ появилось радикальное направление, как это всегда обычно бывает, и оно пошло дальше. Если новое рождение, рождение свыше, это самое главное в жизни человека, и если, как сказал дедушка пиетизма Иоганн Арнт, если самым существенным в жизни человека является отказ от своей воли и предание себя в руки Божьи, вот, то зачем тратить время на мирскую суету? Встает вопрос. Получается, что в мирской суете, когда ты живешь, ну, в своей обыденной жизни, ты волей-неволей постоянно вспоминаешь о том, что у тебя есть свой интерес, есть своя воля, есть своя позиция, так или иначе. А как бы от этого избежать? Как бы от этого отказаться-то? Иначе нового рождения-то, по сути, не будет. Ответ такой. Необходимо от мира отойти в сторону и жить такой небольшой общиной и, как бы, получается, строить царство Царство Божие внутри посвященных людей.
Коммуна такая.
Да, такая коммуна, совершенно верно. И поскольку все устремление души должно быть отдано Богу, с одной стороны, с другой стороны, эти радикальные пиетисты, как правило, придерживались идеи, что Христос придет скоро, то есть как бы очередной
всплеск. Ожидали второго пришествия.
Да, ожидали второго
пришествия. Это всегда было.
Именно так. То вступать в супружеские отношения казалось делом сомнительным. Был такой Иоганн Гехтель в Германии, как раз вот представитель такого радикального пиетизма, и он основал движение ангельских братьев. Оно так и называлось. И смысл был в том, что мужчины и женщины жили в коммуне в целибатных отношениях, то есть не вступая друг с другом в брак и в интимные отношения в принципе.
А были распространены такие вот коммуны, где люди жили в целибатных отношениях? Или все-таки это было, ну, небольшое такое движение?
А в конце 17 века это, конечно, был экстрим. И на него и посмотрели как экстрим, прежде всего, лютеран. То есть
все-таки были группы, да?
Поначалу да, но потом, если мы посмотрим на 18-19 век, то обнаружим, что такие группы и в Германии, и в скандинавских странах имели довольно широкое распространение. То есть не то, чтобы они были очень многочисленны, а я бы сказала, они были широко известны и экономически успешны. Они привлекали к себе внимание.
Интересно, как они были экономически успешны?
Вот, монастырь, лютеранский монастырь не был бы протестантским монастырем, если бы не превратился там, в 18-19 веке в своего рода такой промышленный кооператив. Несколько есть таких общин, которые возникли в Германии, но из-за гонений со стороны власти, церковной и светской, решили переехать в Америку, прежде всего это штат Пенсильвания. Вот, есть их поселение, есть такие поселения в штатах Индиана и в штатах Айова, и поселились там своим собственным кооперативом. И условия там были такие, что живет эта община и полностью сама себя обеспечивает. Полностью и едой, и одеждой, и всем необходимым. И более того, производит качественную продукцию, ну, что называется, на экспорт.
На продажу.
На продажу, да. И ряд таких общин были весьма серьезными конкурентами светских фирм. А более того, светские, ну, то есть не относящиеся к этой общине работники, стремились в эту общину попасть в качестве наемных рабочих. В частности, была такая община Амана. Туда они, представители этой общины, активно нанимали, условно говоря, внешних. И это был такой вариант скрытого миссионерства, примерно так же, как на старообрядческие фабрики у нас в России стремились попасть представители господствующей церкви, зная, что там, грубо говоря, не обманут. Вот, и что там хорошие и качественные условия труда. Интересно еще также, что одна из таких общин стала пионером по производству шелка в Соединенных Штатах. Вот. А потом, это уже 19 век был, конечно, эта община стала вкладываться в развитие железных дорог и в разработку нефти, например. То есть экономические вещи были этим общинам весьма интересны. А почему эта община такого около монашеского или монастырского типа? Они все начинали с того, что целибат либо необходим вот прямо жестко и безальтернативно, либо целибат очень предпочтителен. И брак заключается, ну, что называется, скрипя сердце.
И между своими, да?
Разумеется. В одной из общин даже было принято такое правило, что если кто-то женится или выходит замуж за внешнего, даже если этот внешний хочет присоединиться к общине, но еще пока не общинник, его отлучают от церковного общения на год.
Да, Оксана, ну скажите, пожалуйста, вот общины были успешны, экономически все, но поскольку они были целибатны, как же протекали туда новые люди-то, в эти общины?
Вот это интересно, как там было устроено. Не так много было общин, где целибат был изначален и безальтернативен. Скажем так, целибат был предпочтителен скорее. А потом бывало так, что либо нравы склонялись в сторону строгого, совсем строгого целибата, и тогда входить в общину можно было только путем конверсии взрослых
понятно,
людей.
Понятно.
Либо нравы более-менее либерализовывались, то есть, как бы, так сказать, семейная жизнь тоже принималась. И в таком случае такие общины были похожи скорее не на классический монастырь, а на коммунитеты. Uh-huh. Вот есть такое слово, которое обозначает сообщество, посвященное жизни. В этой общине могут жить семейные пары и одинокие люди, принявшие uh-huh. обет целибата. И жить вместе по общему уставу, с общими экономическими интересами и при этом с возможностью выхода. Uh-huh. Кстати, интересно, что если ты принимаешь монашеский обет в католичестве или в православии, это обет на всю жизнь. Бывают исключения, так сказать, обеты временные, что называется, но так в целом, и мы привыкли так понимать, что да. ты приносишь обет на всю жизнь. В пиетистских общинах было не так. То есть ты туда входишь, если ты там живешь, ты живешь по уставу этого общества. Но ты в любой момент можешь оттуда уйти. Угу, угу. Причем интересно, также такой экономический момент, что когда человек уходил из общины, ему возвращались все деньги, которые он в общину вложил в результате своего...
То есть все по-честному?
Все по-честному. То есть не то, что там тебя изгоняли как клетвопреступника и так далее. Нет, твое дело. Ты пожил какое-то время в общине, ну, ты решил, что... Бог тебя призывает в какое-то другое место, пожалуйста, двери всегда открыты. И, собственно, возрождение монашеской жизни, вот, ну, классического, что ли, вида, которое произошло в 20 веке, мне кажется, вполне с этой пиетистской закрытой практикой явно перекликается.
Оксана, я с сожалением должна uh-huh. констатировать, что время нашей передачи подходит к концу, потому что у нас впереди еще проповедь нашего пропста, центрального пропства Елены Бондаренко, и это замечательная проповедь, я очень хочу, чтобы вы ее услышали. Оксана, а мы с вами продолжим разговор. Вот мы с вами перешли немножко к 20 веку, и вот давайте мы продолжим этот разговор, потому что это очень интересно. Дорогие друзья, мы сегодня прощаемся с вами. У микрофона была Юлия Виноградова и Оксана Куропаткина, кандидат культурологии, старший научный сотрудник. Сейчас я точно прочитаю, как называется эта организация, где она работает. Так, старший научный сотрудник Центра изучения и развития межкультурных отношений. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о целибатном монашестве, о монашестве, о людях, посвященных Богу жизни. Мы продолжим этот разговор в следующий раз. Мы прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго.
Дорогие братья и сестры, сегодня пальмовое воскресенье или вербное воскресенье, и сегодня, по традиции, мы начинаем Страстную неделю, а также вспоминаем два события. О первом событии мы слышали в нашем евангельском чтении. Это вступление Господа нашего в Иерусалим. Но также мы вспоминаем еще одно событие. Событие по пророчеству и по обетованию Иисуса Христа, как Он Сам сказал, и как мы об этом слышим в нашем тексте для проповеди сегодня. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете между собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Вот и мы сегодня вспоминаем о женщине с алавастровым сосудом и о том, что она сделала для всех нас. Вербное воскресенье в самом начале Страстной недели. Мы вспоминаем теперь изо дня в день великие события. Тайная вечеря с установлением святого причастия. Страстная пятница, когда сам Господь был распят и умер. Великая суббота, когда весь мир пребывал в покое, но не в радостном покое, а с отчаянием и тишиной. А также светлое Христово воскресение, завершающее этот тяжелый, но благодатный путь. Так почему же в самом начале этой недели мы вспоминаем именно эту женщину с этим странным поступком, с тем, что она сделала? Что же такое она сделала? Она ведь не сделала ничего логичного. Ее никто не знает. И откуда она взяла этот драгоценный сосуд? Где она его купила? Или это были все ее сбережения? Почему она его действительно не продала? Она просто зашла в комнату, где сидел Иисус, разбила этот сосуд и вылила все драгоценнейшее масло на него. Таким маслом, как мы понимаем, пользовались понемногу. Если вылить сразу весь огромный сосуд, то никакой пользы от него не будет. Даже не будет никакого приятного аромата, потому что его будет слишком много. И разве не правы ученики, когда сказали, это драгоценное масло, лучше бы мы его продали и раздали деньги бедным. Была бы какая-то польза, а так просто потеря. Почему же Иисус защищает эту странную женщину? Более того, Он добавляет, что она сделала доброе для Него. Она приготовила тело Его к погребению. Представьте себя на месте учеников. Ученики еще ничего не знают. Они не понимают слова Иисуса. Они весело готовятся к празднику, сидят за трапезой, а посреди трапезы их учитель говорит такое. Причем он говорит, что его тело подготовили к погребению. Думаю, такие слова могли или просто показаться странными, или могли напугать учеников, потому что они не понимают, что происходит. Иисус также добавил, что нищие будут всегда, а сам Он не всегда будет на земле. Так оно и есть. Бездомные, нищие всегда ходят вокруг собора, и нет никаких гарантий, что их число не пополнится. А Христос вознесся уже 2000 лет назад, и с тех пор Он не ходил по земле. Христос ценит странный поступок женщины больше самой щедрой милостыни, потому что женщина в этой истории действует как пророк. Точно так Самуил помазал на царство Саула, так и она. Она выливает ему на голову все, что у нее было. Здесь два аспекта. Благоухающим маслом иудеи действительно мазали тела усопших, готовя их к погребению. А с другой стороны, живых мазали миром. Живых, но только царей. И женщина в евангельском тексте и просто человек, и пророк. Причем пророк молчаливый, без единого слова. Она совершает таинственное богослужение – готовит Господа нашего к крестной жертве и подчеркивает, что Он не просто жертва, но Он Царь. Это прекрасный и выдающийся поступок, Он завораживает, но какое отношение Он имеет к нам, к сегодняшнему дню, к обычным людям? Все мы похожи на учеников. Я думаю, что всех нас, честно, когда мы читаем эту историю, тоже изумляет цена жертвы женщины. Все мы, наверное, тоже скорее бы продали такой сосуд, если бы он у нас был, помогли бы бедным или организовали какой-нибудь общинный или церковный проект, но точно не вылили бы все это драгоценное масло на Иисуса. Женщина уникальна. Она совершила то, что точно не совершил бы ни один другой разумный человек. Люди во все времена были и остаются практичными и рациональными, потому что в этом основа жизни, повседневной жизни. Так и те люди, которые встречали Иисуса с пальмовыми ветвями, были практичны и рациональны. Они встречали царя, они встречали освободителя, Мессию. А потом, когда поняли, что все пошло не по их плану, они его практично и рационально распяли. И женщина, наоборот, совершает иррациональный, непрактичный поступок. Ее за это хвалит наш Господь. Мир, который мы строим, основан на строгих законах, которые мы смогли изучить. А может быть, в нашем собственном человеческом мире мы создаем его на своих собственных законах. А у Бога гораздо больше законов, механизмов, деяний, благодаря которым была создана Вселенная и продолжает существовать. И мы не знаем и малой доли этих механизмов, которые действуют во Вселенной. И поэтому иррациональное, по крайней мере, как мы это называем, ближе божественному, чем наш практический рациональный рассудок. Об этом писал и Мартин Лютер, когда говорил, что если мы приближаемся к тайне, как, например, в божественных таинствах, то не надо сильно рационально рассуждать об этом, потому что дальше уже действует Бог, а мы все равно, как бы ни старались, только создадим какие-то ложные модели. Особенно ярко это проявляется в таинстве Евхаристии, который все мы сегодня, в этот праздничный день, пойдем, в котором хлеб и вино претворяются в тело и кровь Господа. Как это происходит? Это тайна, иррациональная, и эта тайна нам жизненно необходима в нашем рациональном мире. Без этого божественного, таинственного, иррационального мы все погибнем, потому что рациональное, в конечном счете, приводит всех нас к мысли о бессмысленности человеческого бытия. И только смерть Бога и человека, Иисуса Христа, выводит нас из этого поверхностного, скучного и бессмысленного круга бытия и дарует нам присутствие спасительной и божественной тайны уже здесь, сейчас, в нашей простой, самой обыкновенной и конечной жизни. Евангельская женщина с алавастровым сосудом поняла это. Наверное, потому что у нее был дар. Дар от Бога, более тонкие чувства, интуиция, предвидение. А может, она просто вообще не рассуждала и поэтому совершила такой великий поступок. Она не мыслила в данной ситуации, это точно. Поэтому приблизилась чуть-чуть к тайне божественного плана. Конечно, рациональное мышление необходимо. Без него не будет складываться наш физический мир. Рациональное мышление – точно каркас, на котором стоит наша повседневность. Она делает жизнь комфортной, правильной, приятной, но не позволяет никоим образом ощутить присутствие Бога и тем более служить Ему. Служение Богу – это странный поступок. И только странные поступки, как у женщины, могут позволить нам хоть чуть-чуть приблизиться к тайне. Это и оценил Иисус. И чтобы мы не забыли об этом, мы вспоминаем, как он сказал в нашем евангельском чтении, эту женщину каждый год, в страстное время, во всех конфессиях, во всех традициях, все мы вспоминаем о ней и двигаемся к великой тайне, тайне превыше нашего ума, к воскресению Христову. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.